собирать всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
Сегодня у нас первый день сентября, первый день учебы, но продолжаем подводить итоги скаутского лета. И сегодня я со своей соведущей, командиром отряда Вероникой Фатхулиной, хотел бы поговорить о традиционных следопытских сборах княжества.
Начнем с того, что прошли они не в селе Мариинск, а на озере Увельды в Челябинской области. Ну, на самом деле в Мариинске это все-таки все такое родное, большие просторы, маленькие дома, а в Челябинской области на Увельдах это больше такая... Не русская глубинка, а больше туристическая зона, и нам пришлось делить нашу поляну еще и с туристами различными, которые приезжали тоже отдохнуть, летом на выходных покупаться, поесть шашлыков, и вот это вот вся тайна нашего лагеря лесного, вот эта вот разведческая, партизанская, она, ну, не такая, конечно, как в 2023 году, когда у нас последний раз княжество прошли в Мариинске. Но все-таки мне тоже очень понравилось, потому что озеро Увельды очень просто кристально чистое и неглубокое. Детям там особенно зашло купаться. Никто не тонул, естественно, всем нормально. Инструктора не боялись отпускать детей туда купаться, но, естественно, только под их непосредственным присмотром.
Какие-нибудь мастер-классы на воде были? Или, кажется, это был один из минусов, почему Мариинске лучше?
К сожалению, в этом году нам не получилось с собой взять сабборды, потому что перевозка заняла бы много сил и средств. На самом деле, до этого в отряде флотилия «Ковчег» нам провел инструктаж на воде, инструктор по спасению утопающих.
Специалист.
Да, очень крутой специалист. Он нам, получается, провел различные мастер-классы и тренировки. К нам еще приезжали ребята из лесного, чтобы поднабраться опыта, потому что мы же все-таки все флотилия и работаем на воде. Что там конкретное было? Там были упражнения, мол, такие простые, как перевернуться на воде, сделать сальто в воде, и такие сложные, как на сабборд сесть полностью одетым в кофте, штанах, брюках, сапогах, в куртке, в шапке, сесть на сап, отплыть от берега, перевернуться на этом сапе и в этой всей тяжелой мокрой одежде доплыть обратно до берега. Вот, из этого у нас сделали нашивку «Дед Мазай». Новые нашивки у нас появились, связанные с водой, помимо пловца и гребца. Также еще появилась нашивка «Пуп земли», тоже на основе упражнения. Это, получается, нужно лечь на воде и продержаться 10 секунд с кружкой на пупе, на животе. И чтобы она не... Ну, чтобы вы не утонули и кружка не пролилась. Не помню, как называется эта нашивка, но у нас, получается, было упражнение, что тоже весь в... А нет, не в одежде, ты должен взять сухую одежду в одну руку и цветок в одну руку, и, получается, с этой рукой наверху, чтобы одежда и цветок не намокли, проплыть по воде от буйка и обратно и вернуться, мол, к красавице, дать ей цветок и одеться в сухую, хорошую одежду. Вот у нас тоже была такая нашивка, не помню, как называется.
Девочкам тоже надо было отдать вот цветок красавице.
По желанию.
Или девочки не сдавали, такие, да зачем нам нужно это?
Ну, на самом деле, испытания очень сложные, и
главное,
я сама насколько... не решилась не сдавать, потому что сама плавать не умею.
Насколько оно вообще оправдано? Зачем плыть с одной рукой?
Навык. Чисто навык, да. А вдруг ты был на яхте или на сабборде, перевернулся, а у тебя в руках телефон, а намочить-то его нельзя, мама дома убьет. Ну, вот так вот, разбирайся сам.
Понятненько. Какие сложности, как у командира, у тебя возникали на сборах? Помогает ли патрульная система в налаживании дисциплины?
Знаете ли, на самом деле у нас отряд очень сильный, и я как командир отряду особо не была нужна, только если в организации сценки, например, представление нашей выбранной отрядом дивизии на общей вечерней лампе. Получается, я просто провела репетицию ребятам, они все поняли, мы замечательно выступили, и все. Дальше каждый работал в своем патруле на своей поляне. У нас ребята очень взрослые, самостоятельные, и, ну, как бы, могут сами и без командира отряда разобраться через вожака. Патрульная система очень помогает, потому что все-таки на поляне 300 человек, а руководитель слета может быть только один в плане ответственный, это наш Всеволод Крестцов, и остальные инструктора в качестве помощников, ну и ровера, конечно же. И каждый же человек не может подбегать к руководителю слета, который своими делами относительно вот всего лагеря занимается, мол, куда пойти с котелком, куда его мыть, а где еду брать. Все это решается через патрульного, через потом командира отряда, если у них есть свои собрания, но на этом слете у нас для командиров отряда собраний не было, только для вожаков. И вожаки или командиры могли уже посоветоваться со своими инструкторами, с которыми приехали, и все. И получается, вот такая вот дисциплина налаживалась благодаря четко выстроенной иерархии. К этому мы шли очень долго, можно сказать, и я прям горда, что у нас сейчас все так слажено.
Как себя проявил твой патруль «Клевер»? Проверили себя, ну и не только вы, но еще и другие ребята.
Я невероятно горда своими девочками, потому что состав «Клевера» за 3 года очень сильно поменялся, и получается, из стареньких девочек, которые уже не первый раз на княжествах, остались только я и Света. Мой заместитель Яцина Дарья и наш художник Яся Попова, они были на княжествах и, собственно, в палаточном лагере в таком долгом 10 дней, впервые в жизни, и они просто проявили себя невероятно, они слаженно работали, им было легко и просто выйти из зоны комфорта именно из своей городской местности, и они, получается, строили патенты, следили за собой очень хорошо в лесных условиях, в походных, всегда соблюдали чистоту, у них, у нас же еще во время княжеств сняли запреты на костер, запреты на жжение костров, и нам позволили, так скажем, ну, сказали, что мы теперь сами готовим, как когда-то очень давно. И, получается, девочкам прям даже понравилось самим себе готовить, быть такими самостоятельными, слаженными. Вообще очень люблю их, обожаю. Молодцы все.
А что другие ребята?
Также замечательно. Инцидентов особо относительно ребят не было. Все было хорошо.
А что насчет навыков, помимо готовки на костре, то есть разведение костров, и готовка у них нормальная, я так понимаю. А вот вязание узлов, ориентирование, ну, то, что нужно для прохождения каких-то испытаний в лагере княжества.
Но все-таки каждый отряд непосредственно сам готовит своих следопытов к итоговому лагерю, и, получается, навыки скаутов полностью зависят от программы, которую им ведут инструктора. Да, но вот если честно, я пока разгуливала по поляне, я не заметила, чтобы кто-то не умел банально вязать узлы, не умел просто присмотреть сам за собой. Конечно, костры надо было учиться сжечь некоторым, потому что все-таки были и новенькие, но проблем с этим особо не было, потому что их товарищи, которые уже не раз были в лагерях, в походах, в лесу, могли тоже взять инициативу и обучить их различным навыкам выживания, и все было очень даже хорошо.
Мы уже поговорили немножко про нашивки, которые ввели у нас. А вот какие нашивки вы получили в гостях в Челябинске?
Были, конечно же, старые классические нашивки за испытания и за специальности, но были также новые испытания для маленьких. Самое смешное это, получается, был бобёр, вроде бы назывался. Это когда 8 часов нужно проходить с бревном в руках. Как следопыты наши маленькие хитрили. Они просто привязывали это бревно и веревку перекидывали себе через шею и носили как сумку. И просто там даже некоторые инструктора ходили жаловаться, мол, можно ли так? И Всеволод Сергеевич хитростью берет. Молодец! Красавчик! Все хорошо!
Пахивает чем-то армейским.
Да. Более легкое испытание на 3 пера для детей, которые, получается, очень хотели, но не могли по возрасту или по должности сдавать, была новая нашивка «Золотая рыбка». Это просто нужно не разговаривать 8 или 12 часов.
Это вот типа разделили 3 пера и золотую рыбку сделали? Или...
Да. Не разговаривать нужно. Не разговаривать, не мычать, никаких звуков не издавать.
А, я просто думал, что три пера, облегченная версия, это все три вещи, но меньшее время.
Не смогли бы так сделать, потому что все-таки нашивку придумали для маленьких, примерно 8-10 лет, и они бы 12 часов без еды в лагере, где им нужно много энергии, но это было бы слишком. Угу. Слишком.
Ну, то есть, короче, это репетиция перед задачей на три пера.
Да, ребята закаляются.
А что насчет твоих ребят? Сколько нашивок вы получили?
Ну, я, как обычно, не сдавала ни одной нашивки. Мой заместитель Даша просто бегала и металась по всему лагерю, как сайгак, лишь бы сдать как можно больше.
И по итогу?
Ну, неплохой результат. Я, конечно, не спрашивала, но я в ней уверена.
Ну, нашивок 12, скажем так.
Ну, ходят слухи, что кто-то в лагере сдал на 40 нашивок.
Надо, это сколько денег надо потратить, или они бесплатные?
Кстати, у нас открылся новый скаутский магазин, новая идея в этом году, такое нововведение. Лично. Там продавали нашивки, которые следопыты зарабатывали, рубашки продавали разных размеров и галстуки продавали. Реализовывала дружина во имя Семёна Дежнёва, а именно отряд «Лесной» под руководством отца Алексея Занозина. Магазином именно заправлял наш новоиспечённый ровер Алина. И вот, в общем-то, магазин был востребованный, потому что к нам приезжали, кстати, в этом году ребята из Белгорода и Луганска.
Угу.
Ребята. Вот, они решили прям тоже максимально сдать нашивок и закупиться ими в магазинах, потому что не факт, что до них они доедут.
Что тебе лично дали эти сборы? Что вдохновило на ближайший учебный год?
Ну, как обычно, новые знакомства, потому что наша организация «Братство православных следопытов» все-таки расширяется. Опять же, приехали ребята из Белгорода. Мы с ними пообщались. У них на самом деле в областях вот очень большая проблема, что с ними почти никто не связывается именно из такой, скажем, центральной части России. Сидят, грустят, и мы налаживали с ними коммуникацию. Вот детям было там прям классно, весело, а также открылись новые возможности в плане организации молодежного отряда, потому что многие следопыты, они вырастают, и им уже становится неинтересно в организации в качестве вот в патруле или из-за учебы им не хватает времени стать ровером и работать при штабе. И получается, ребятам некуда идти, и у нас возникла такая инициатива организовать молодежный отряд.
Молодежный отряд, не патруль?
Нет, не патруль, прям отряд.
Настолько много роверов, что отряд? Не
патруль? Ну, у нас в Екатеринбурге их около уже 30.
Серьезно?
Тех, кто ушли, и из-за того, что патрульная система рассчитана только до 18 лет, и когда ты становишься ровером, у тебя есть вынужденный выбор, куда бы тебе пойти.
Большое спасибо, что сказала нам о своем опыте нынешних княжеств. Об этом удивительном озере, на котором проходил сбор, мы услышим в рубрике «Познаю мир».
Познаем мир.
Озеро Увильды находится в Челябинской области, у подножья Уральских гор. С 1969 года является памятником природы и до сих пор носит звание одного из самых чистых озер России. Название башкирское, и переводится оно как «озеро во впадине». Есть и более красивая версия – «голубая чаша». Глубина озера составляет около 40 метров. В 1975 году на Урале была сильная засуха, и на Увильдах прорыли специальный канал, чтобы вода наполнила Аргазинское водохранилище. Благодаря этим мерам люди смогли пережить дефицит, однако из-за этого уровень воды в Увильдах упал на 4 метра. На полное восстановление озеру потребовалось долгих 30 лет. Вода в Увильдах не только чистая и прозрачная, но и лечебная. После купания быстрее заживают ранки, мозоли и прочие кожные нарушения. На водной глади озера возвышается множество островов – Ольховый, Еловый, Морской. Но примечательнее всех – Вязовый остров, на котором в большом количестве растут вязы, редкие для природы Челябинской области. При этом в окрестностях Увильдов нет ни одного вяза, но на озере расположился целый мини-остров с этими деревьями. А еще на Увильдах очень любят нырять дайверы, которые всегда находят на дне водоема что-то интересное. Например, в начале нулевых в озере были обнаружены древние сосуды. Это была рубрика «Познаем мир», где мы ближе познакомились с озером Увильды. И по традиции в первый день учебы наша любимая первосентябрьская песня «Наташка первоклашка». Песня с историей.
Это рубрика «Песня с историей» и я, ее ведущий, Павел Андрзеевский. Из всех радиоприемников страны мы услышали бы эту песню 1 сентября, если бы перенеслись лет так на 30-40 назад. Сама песня «Наташка первоклашка» в этом году исполняется уже полвека. Над ней композитор Юрий Чичков в соавторстве с Константином Ибряевым работали долго. Вместе они написали множество песен, и одна из них «Наташка первоклашка» отлично подошла Сереже Парамонову, суперзвезде большого детского хора. Согласно легенде, появление этой песни так было задумано довольно не специально. На Наташку первоклашку Чичкова и Ибряева вдохнило письмо слушателя. «Меня зовут Сережа. Скоро я пойду в 7 класс, а моя сестренка Наташа станет первоклассницей. Я сам поведу ее в школу и заранее этому радуюсь. Напишите, пожалуйста, про нее песню». Песня была написана и, на наш взгляд, очень удачно. Простая и милая, она всегда звучала в начале сентября. Всем счастливого учебного года!
Сверкают багряные грусти рябин, как сотни веселых огней. Сегодня я в школу иду не один, а с младшей сестренкой своей. Сестренка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она. И знает об этом вся улица наша, и знает об этом вся наша страна.
В эфире была передача «Братство православных следопытов». Свистать всех наверх. Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Профобпс».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
И люди кругом улыбаются ей, и машут нам вслед на ходу. И сам становлюсь я как будто взрослей, я в школу сестренку веду.
Сестренка Наташка теперь первоклассница.
Вам красную православную следопытов нести. Салют флагу!